Глава первая. Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью 4500 ударов сердца в час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением, прямо паническим, просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет совсем, что никто его отсутствие не замечает и по нем не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба. Коляска была пуста, как будто при обращении времени в мнимую величину минувшего, как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли. Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям, и то сказать, коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так давайте же ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте, — говорит читатель, — навяжем ему меру. Против всего этого я решительно восстаю. Я готов перед своей же земной природой ходить с грубой надписью «Под дождем, как обиженный приказчик». Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни. Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль, но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства, я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения подывами Лхасы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах, и, раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую подоплеку с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад, угрюмое родительское соитие. В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное, на первый взгляд, время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы, моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек, с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно. И открытие, что я, а мои родители, они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток, и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие из себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Все это соответствует теории онтогенического повторения пройденного. Филогенически же в первом человеке сознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени. Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне встретилась в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми 33 и 27, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое, совершенное при воплях полуутопленного полувиктора, звонко из-за двери мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвиницкого. Я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил, как делишь, плещась, яркую морскую воду с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что 27-летнее в чем-то бело-розовом и мягком создание, владеющее моей левой рукой, моя мать, а создание 33-летнее в бело-золотом и твердом, держащее меня за правую руку, отец. Они шли, и между ними шел я, то упругой семеня, то переступая с подковки на подковку солнца и опять семеня посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей, длинную, прямую, обсаженную дубками, прорезавших новую часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, 21-го, по нашему календарю, июля 1902 года. И, глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый, и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами. Но теперь при созвучии трех цифр, крепкая, облая, сдобно блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла, как солнце. И слева, как дневная луна, повис парасоль матери. И потом, в течение многих лет, я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени. Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутки, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания, что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени, несомненно, были и первыми, умевшими улыбаться.